Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя. Духовные гуру, культурные наставники, интеллектуальные лидеры. Собеседник сегодня – фотограф Юрий Рост, которого, вероятно, долго представлять слушателям «Свободы» и не нужно. Фотограф, журналист, писатель, лауреат многочисленных премий, но самое главное – всякий раз мастер, убедительный и великолепный художник. Меня заинтересовали те учителя, что сделали Юрия Михайловича, чьи корни он в себе чувствует.
Все мои учителя – это те люди, с которыми я общался в основном. Когда-то мой друг, это уже учитель в этом смысле, замечательный художник Михаил Чевчевадзе, вот здесь он у меня на стене, да, его, к сожалению, сейчас нет, уже мне сказал, что дружи, Юра, с хорошими людьми, потому что тебе придется о них писать, чтобы тебя себя не ставить в сложное положение. Но так получилось, что я дружил с хорошими людьми. И очень многие люди, ну, они не могли быть примером, потому что мы разные были все, и я не мог, скажем, быть таким упорным, как хирург Вячеслав Францев, он тоже здесь у меня, великий русский хирург, который оперировал детей, не другой хирург, Владимир Алексеевич Мискишвили, который предан профессии невероятно. Но я очень много у них почерпнул. Это не значит, что я пользовался теми методами и знаниями, которые они мне передали, но я имел их в виду. Дело в том, что опыт – это дитя собственных ошибок, а я мог обрести только знания. А ученики по-настоящему – это, видимо, те, кто воспринимал чужой опыт как свой. Наверное, так.
А давайте тогда начнем с семьи. Вы откуда?
Я из Киева. Я родился в Киеве в актерской семье. Я думаю, что отец тоже был в значительной степени моим учителем, хотя он даже этого не подозревал, потому что, будучи актером и весьма известным в Киеве, в 41-м году, имея броню, возможность работать во фронтовых бригадах, 27 июня пошел в армию. Я знаю там две таких истории. Еще один человек, который тоже мог избежать армии, был Виктор Некрасов, с которым они дружили, отец дружил, и Некрасов в какой-то степени тоже был актером. И вот этот пример, он был для меня чрезвычайно важен. Хотя...
Пример чего?
Пример поступка. Поступка, конечно. Потому что, видимо, он расценил свой поступок как необходимость. Потом мы, как все дети, пользуемся поступками родителей, и после войны была своя довольно странная и печальная градация. Как бы первыми в компании были те дети, кто потерял родителей на фронте, а я, поскольку отец был тяжело ранен, все-таки тоже как-то, ну, котировался в каком-то ранге достойных детей. Вернее, детей достойных родителей. Там, в Киеве, уже после возвращения из эвакуации и после того, когда отец на костылях вернулся в Киев и не мог работать актером некоторое время, то есть довольно долго он не мог работать, пока не освоил специальную походку. Он занимался дубляжом на фильмах, он вел репортажи на украинском языке, футбольные, поэтому я на футболе с самого детства. Там, в Киеве, я жил, посильно учился, занимался спортом, закончил институт физкультуры. По-моему, год проработал тренером, а потом уехал в Питер, поступил в Ленинградский университет на факультет журналистики и одновременно на вечернее отделение английской филологии, на котором я доучился. Вот. И там уже у меня появились другие примеры и другие люди, которым не хотелось подражать, но которые занимали существенную роль в жизни. Потом я пришел...
А что это были за годы, вот, университетские?
А что это были за годы? Это были начало 60-х годов. Потому что уже в 66-м году я приехал на практику в «Комсомольскую правду». Тогда это была очень хорошая газета в Москву. Это был такой, в общем, отважный поступок, потому что я до этого... не занимался журналистикой, по-моему, Из всего, что я написал, был один какой-то рассказ, который я напечатал в стенгазете факультета журналистики. И все. А уже школой, собственно, и опытом я обзавелся в «Комсомольской правде». И там были люди, с которыми я дружил, и которые не учили, нет, но у которых можно было учиться. И, может быть, самым главным таким суррогатным учителем стал мой друг и выдающийся научный журналист, и вообще журналист Ярослав Голованов. Впоследствии он написал историю советской космонавтики честную и написал книгу о Королеве честную. Причем получилось так, что он издал сначала второй том, уже, собственно, «Победы Королева». Потому что первый том, когда Королев ездил, по-моему, в Пенемюнде туда смотреть эти ракеты Фау-2, да, и забирать этот, не давали. И он сидел. В общем, это было трудно. Голованов написал, но напечатал он первый том после второго. У него были инженерные мозги, он сам закончил МТУ имени Баумана, он был ракетчиком, он был системный такой человек. У него была прекрасная библиотека, у него был замечательный архив, у него были все записные книжки пронумерованы. И потом уже к концу своей, в общем, не очень долгой жизни, он из этих книжек сделал трехтомник. Совершенно потрясающе. Славу я называл своим учителем. Хотя я мало чему научился у него, но все-таки я понимал, как надо работать. Мне не удалось систематизировать ни свои записи, ни свои негативы. Вообще ничего не систематизировать не удалось. Потому что, в отличие от Голованова, я думаю, что я закончил циклотемик. Я начинал одно, другое, бросался, потом возвращался. Ну, такой не клинический, конечно, но психологически так это выглядело. Я так похож был на Буратино, о котором написал ваш дедушка, который шел в школу с книжками, потом вдруг услышал из балагана музыку и повернул туда, потому что там было, видимо, важнее и интереснее. И так я, собственно, проживал.
А ваша мама?
А моя мама была красавица. И это никакое не преувеличение, я вам покажу фотографию. Это же по радио не покажешь. Но мама была красавица, и она не работала вообще, потому что отец, о котором я вам рассказал, у него было тяжелое ранение, у него отсутствовал тазобедренный сустав, там вживили, тогда анкилоз тазобедренного сустава это называлось. И он не мог надеть ни ботинок, ни носок. И она, в общем, занималась тем, что она ухаживала за ним, и помогала в том числе вернуться ему даже на сцену. Вот, хотя на сцену скорее помог ему вернуться Борис Барнетт, вселив в него веру в то, что можно научиться ходить, и сняв его в эпизоде в фильме «Подвиг разведчика». Ну да, Барнетт был мощный человек, выдающийся режиссер, недооцененный, по-моему, до сих пор, потому что «Окраина» – это предтеча всего неореализма. А в Киеве он снимал «Подвиг разведчика». Он подружился с отцом на студии, он увидел его, когда тот дублировал, потом ему сказали, что этот человек воевал. Потом они подружились, выпивали, закусывали, и он придумал для него эпизод. Тогда это было очень трудно сделать, потому что фильмы снимались строго по сценарию. Но, тем не менее, дал ему роль немецкого офицера, который стоял, не ходил. Маленькую роль, крохотную, и они там с Мартинсоном появились там, не знаю, на 15-20 секунд. Но этого было достаточно для того, чтобы он поверил в то, что он может вернуться. Вот, поэтому мама занималась папой и посильным воспитанием моим, которое сводилось к тому, чтобы я стригся и не увлекался сужением брюк, потому что это было время стилек. Вот, собственно, все. Она была очень интересным человеком, самобытным, с чувством юмора, замечательно говорила, обладала прекрасной памятью. Сейчас я пытаюсь восстановить то, что она мне рассказывала о Киеве и киевских красавицах. И сожалею, что я не записывал все истории, хотя кое-что я помню.
Родители покойные уже?
Ну, как вы думаете, если мне 75 лет, маме было бы 102 года, но она, слава тебе, Господи, прожила до 92, а отец ранения, болезни, и он умер в возрасте 80 лет, абсолютно достойным, не погрешившим ни разу перед собой человеком, и любимым, и обаятельным, и прекрасным гитаристом, и хорошим актером.
Кстати, вы фотографировали родителей?
Я фотографировал родителей, естественно, потому что я фотографировал с, ну, допустим, 46-го года или 45-го, когда мой дядя, который тоже воевал, ему удалось дойти до Германии, он привез мне аппарат под названием «ЦСИКОН». Вот фотография здесь, вот эти дети, она снята этим аппаратом. Ну, нерегулярно фотографировал, но какие-то фотографии у меня сохранились. Вот, кстати, фотография мамы в коммунальной квартире, которая была на всех выставках. Я фотографировал их, да, но я больше люблю фотографии довоенные или отцовские военные. Там видны, это не парадная фотография, это видно, как люди, достойные люди. Он воевал сначала под Киевом, первое ранение, потом он вернулся и оказался в Ржевском котле, и его, на счастье, тяжело ранен, и его успели вытащить до того, когда замкнулось, вот этот котел замкнулся, и там были уничтожены огромное количество советских солдат.
И репутации на волнах радио «Свобода». У микрофона Иван Толстой. Учителя фотографа Юрия Роста.
А откуда вообще идея взять в руки фотоаппарат? И если взять, то почему нужно им щелкнуть? Был какой-то импульс конкретный?
Да не знаю. Во-первых, я никогда не задумывался над этим. Но я думаю, что вообще фотоаппарат – это был способ быстро получить результат без особого усилия. Ты фотографируешь, ну, потом берешь Корекс, тогда был, вы этого не помните, тогда бачков даже не было, был Корекс, такая лента с пупырышками, наматываешь пленку на нее, кое-как проявляешь, кое-как фиксируешь, и потом кое-как в ванной, у нас была общественная, там печатать нельзя было, потому что там было 12 соседей. А в этих двух комнатах там была организована небольшая кухонька, я ее завешивал, иногда печатал какие-то примитивные фотографии друзьям. Не знаю, чувство историзма, которое можно приписать, у меня не было. Мне просто хотелось фиксировать. Потом человек с фотоаппаратом пользовался определенными привилегиями. Правда, ведь он как бы участвует в жизни, и одновременно он в стороне от нее.
Как вратарь в футболе?
Нет, это не совсем так. Я был вратарем и в футболе тоже, но, правда, в дворовом, потому что я очень плохо играл. А мяч у меня был. Мне подарил мяч знакомый отца, поскольку отец вел репортажи, администратор киевского «Динамо» «Зеленый мяч», как мы говорили, для бестравных полей. Вот и меня, поскольку у меня был мяч, обязательно брали в команду. А, как вы знаете, все построение команды дворовой было так. Кто лучше играл, тот в нападении, кто хуже в защите, кто совсем не умел, тот в воротах. Вот я приблизительно. Но по иронии судьбы, в водном поло, где я играл даже некоторое время в команде класса А, я как раз играл в воротах. И это самый встроенный человек в игру. Он все время в опасности, и у него не бывает триумфа. Особенно водное поло, где нулевых почти не было результатов. Самое большое счастье для вратаря – это пенальти, там 4-метровый удар. Потому что ты можешь его законно пропустить. А если ты берешь, ты герой. Я иногда брал.
Вы помните первый кадр?
Первый кадр, ну, совсем уж первый кадр я не помню, но я думаю, что вот этот кадр, о котором я говорю, может быть, он и был один из первых.
Ну, там вот. И с детьми?
Вот, вот там дети такие. Это мои дворовые друзья.
Вот он над вами прямо. А, вот это?
Да.
Ну что, уже композиция видна.
Да нет, что значит уже? Я думаю, что я не продвинулся нисколько за это время.
Ну, верно начали.
Да. Это просто свидетельство о том, что человек не развивается. Он обретает знания, но не развивается. За последние тысячи лет он мало изменился.
Ну, понятно. Поцелован один раз и достаточно, решил Всевышний.
Ну, пусть так.
Хорошо, это первый кадр сделан, но от кадра до получения фотографии огромная дистанция. У вас есть фотоаппарат, но нет еще даже Корокса, не говоря уже об очке. Нет. Вы когда его проявили?
Да я думаю, что это все быстро было, потому что Корокс продавался. Бачок, кастрюля любая с крышкой, вот вам и бачок. Это ничего тут сложного не было. Напечатать было сложнее. Но печатали контактом, печатали это 6:9 негатив, поэтому там можно было рассмотреть. Между прочим, у меня есть довоенные фотографии родителей, там очень много контактов с 35-миллиметровой пленки. То есть я с них сейчас с контактов восстанавливаю, конечно, это не хорошего качества, но тем не менее его знать всех можно.
Вы восстанавливаете, в смысле, ретушированием на компьютере?
Ну, я просто переснимаю их, сканирую, и получается, что вроде и ничего.
Но это фотографии вашего отца уже, да? Это отец то, что делал, да?
Нет, отец никогда в жизни не фотографировал, мама.
А, просто семейный альбом, что называется.
Это, ну, то, что осталось, потому что ведь уезжали, когда в эвакуацию, уезжали же ненадолго. Думали, что они вернутся. Закрывали дверь на два замка, считая, что это поможет что-то. А вернулись в город, в котором не было не то, что замков, стен не было в этих домов, которые закрывали.
А вы где были в эвакуации?
В эвакуации я был сначала в Златоусте, но там я себя не помню.
На Урале, да?
Потом в Уфе, где лежал отец в госпитале, он год лежал там. И потом с театром русской драмы мы были без отца, отец продолжал лежать в госпитале, а мы были в Грозном. В Грозном гостинице, если меня не изменяет память, под названием «Сунжа». Там же я был награжден именным оружием, сделанным в бутафорской мастерской. Мне его подарил отец знаменитого актера Кирилла Лаврова, Юрий Сергеевич Лаврова. Мы с ним ходили, он меня брал гулять, мы ходили по улицам. И я помню машины с людьми. Вот это я помню. Это было 23 февраля, а потом я узнал. Но это было после моего дня рождения, поэтому я был с автоматом уже. То есть я видел депортацию. Совершенно не понимаю, конечно, ничего в этом деле. А потом мы вернулись в 44 году. Киев освободили 7 ноября 43 года. В 44 году, в феврале, мы уже вернулись.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя. Мой собеседник сегодня – фотограф Юрий Рост.
Что такое были ваши питерские годы, ленинградские? Что было в эту пору самое главное? Что вы сделали, что вы поняли, с кем вы сошлись?
Ну, там была хорошая жизнь. Во-первых, я с большим удовольствием частично учился. Я попал в университет в тот год, когда отделение журналистики филфака превратилось в факультет журналистики. И в этот момент у них не было еще ни своей программы, ни своих учителей, ни преподавателей, ничего. И поэтому мы получили, вот я и мои товарищи получили последнее классное филологическое образование совершенно выдающихся филологов. И я вспоминаю, можно вспомнить там Бялы, Берков, Макогоненко, Проб.
Это все люди, которые... они ходили с филфака на журфак, так я понимаю?
Никуда они не ходили. Просто вот эта группа журналистов, она полностью проходила филологическую программу. Полностью. Плюс... Но вместо каких-то специфических филологических там дисциплин, ну, я не знаю, там, не знаю, структурного анализа языка там или еще чего-нибудь, были какие-то журналистские дисциплины, там, примитивные довольно. Мы вместе с филологом ходили и на лекции, и на семинары, и сдавали. И я могу похвастаться, что меня академик Берков дважды выставлял за двери со своего зачета.
За что?
За что? Ну, я там поскольку я еще выполнял функцию вратаря в «Буревестнике» и плавал, то иногда я какие-то лекции пропускал. Все-таки надо было готовиться. Поэтому я читал книжки. А у них с Макогоненко был некий спор. Там, я не помню, как это называется, произведение «Путешествие из НВЕ» или что-то в этом роде. Меня поправят филологи. Это не «Путешествие из Петербурга в Москву». И один утверждал, что это была работа Новикова, а второй говорил, что это все-таки Радищев написал. Ну и я пришел к Беркову, прочтя Макогоненко. Он меня выставил, а потом, когда я заглянул на зачет в следующий раз, он мне сказал: не желаю видеть вас в третий раз, ставлю вам зачет. То есть он все-таки оценил, что у меня было желание сдать зачет. Нет, там были замечательные совершенно люди.
Получается, что вы, если это журфак тех лет, что вы учились со Львом Лосевым вместе?
Ну, наверное, учился со Львом Лосевым, я его не знаю, а вот могу сказать, с кем я учился точно. С Довлатовым я точно учился. Курили, разговаривали, но не были, как принято говорить, представлены друг другу. А, ну, он учился на чистом филфаке.
На финском отделении.
Да, но там все было в одном.
Естественно, лекции были общие.
Лекции были общие, и здание филфака было одно. А во дворе была так называемая школа, где уже шли там семинары. Поэтому мы все крутились рядышком.
Кто еще вам преподавал? Кого вы там помните?
Ну, я уже немало вспомнил.
Кто для вас личностями остался?
Ну, вот это вот самые яркие личности, конечно, Проб, которому даже я, обнаглев, пришел сдавать домой экзамен. Он жил там у Московского райсовета на Московском проспекте. Я пришел, он сказал мне в 6 часов прийти. Я пришел ровно в 6 с сигналом. И там большая была профессорская квартира, которую он уже получил после всех репрессий. По квартире катался на трехколесном велосипеде. Его внук, который меня увидел, спросил, сколько будет миллиона жду миллиона. В это время Проб выглянул с интересом. И я понял, что я не знаю, как называется это, число или цифра. Число.
Надо было сказать миллион в квадрате.
Я сказал, что это будет миллион миллионов. Но тем не менее, потом мы замечательно беседовали, пили чай. Я получил 4 балла. Это я помню. С Бялым у меня конфликтов не было. Это было замечательно. А вот Берков, вот это такой, ну, я бы его сейчас с удовольствием сфотографировал или раньше, потому что он был похож такой на чучело грифа. Такой он уже был старый. У него такой хохолок на лысом черепе. Был еще замечательный преподаватель по фамилии Ковалев, который преподавал нам иностранную литературу. Этот приезжал на мотоцикле в Крагах и не слушал никого совершенно. То есть он занимался своим делом, поэтому все легко сдавали ему. Но дело не в том, кто сдавал. Там я еще познакомился. Я же вечером приходил туда на английскую филологию. И там еще была довольно любопытная компания. Там я подружился с таким человеком по фамилии Ефим Барбан, которого, может быть, вы знаете. А они меня называли «Розовые», потому что они были все такие радикальные по отношению к стране. И жена его замечательная, Алла Каляева, чудесная, совершенно умнейшая женщина, инженер. Я довольно часто приезжал туда, в район Владимирской, и там собирались ребята. Один из этих людей был некоторое время начальником русской службы. Гиндлер был. Ну вот там вот мы сидели, это вот такая была занятная компания. И мы ночью шли через Дворцовый мост, потому что это вечерние были занятия туда. В Фиме на все эти посиделки, это было чрезвычайно интересно. В какой-то степени они тоже были моими учителями. Потому что они были образованы все. Но по части джаза они были просто непревзойденные, потому что Барбан даже издавал журнал «Квадрат». Он назывался потом «Леонидов». Ну, то есть он был Лео Леонидов, да? Да, ну и к нему я даже приезжал, потому что когда я работал в Москве, я на Новый год всегда приезжал в эту компанию. Благо там ерунда была ехать, господи, 12 рублей, а иногда я за рубль ездил. Потому что был директор, начальник поезда «Красной стрелы», наш знакомый. Я должен был купить только белье и до Балагова слушать про охоту на кабана, когда, ну и выпивать иногда с ним. Таким образом, я оказывался в Питере и приезжал обычно к Фиме и Але, потому что там они тусовались. Но а когда я их не заставал, то там они писали мне, что мы у Лени там. Я ехал уже на другую часть, совершенно в другую часть. Он где-то жил в районе Московского проспекта.
Забавно, что, конечно, те годы для меня не могли существовать реально, хотя я тоже питерский, и в 60-е годы я уже преспокойно существовал на свете. Но и Леню вот, Леонидова и Барбана я узнал и в Лондоне.
Ну, они были, виделись. Да, они были.
И Гендлера, то есть всю вашу, да. Я знаю всю вашу четверку.
Ну, да, но эту часть, потому что она была разная, но эту часть, у них были коллекции, фантастические коллекции джаза, фантастические совершенно, как они доставали, я не знаю. Они развлекались тем, что ставили пластинки, узнавали не просто, кто исполнитель, а составы на слух. Впоследствии они выпускали этот журнал «Квадрат», Фима был главным редактором его. А потом, когда они уехали, Фима уже стал заниматься такой общей культурой, а Леня тоже там занимался какими-то смежными делами. А, кроме того, он еще была родственная душа, потому что он прыгал в высоту, то есть он спортсмен был. А Гендлер не прыгал в высоту.
Гендлер явно
он
не...
Он философствовал.
А Леонид до сих пор худой и высокий, поджарый.
Да, да. Вот это ему просто привет. Потом, спустя много лет, я встретил Фиму и даже способствовал тому, чтобы он работал в «Московских новостях» еще и Егора Яковлева, но там он время от времени писал туда.
А, просто, так сказать, слал бы туда свои публикации.
Да. Но потом, когда я оказался в Лондоне, я там встретился, потому что там еще моя подруга Маша с Лонем там работала. В общем, это вот часть. Другая часть была спортивная. Это в основном это были, ну, конечно, пловцы и ватерполисты, с которыми я тоже общался. И третье, может быть, самое важное, это была театральная. Потому что в это время в Питере жила замечательная актриса Анна Лисянская, тетя Нюся. Для меня она была. Они были знакомы с отцом и близко, я думаю, еще до войны. Я попал к ним в дом. Это был открытый дом, фантастический совершенно. Потому что ее муж, Григорий Александрович Вольперт, он такой был наземный моряк, воевавший, отважный и очень любивший застолья. Устраивал там, собирал компании. Там я познакомился с Баталовым, с Юрием Владимировичем Никулиным в этом доме. Причем познакомился так, что мы общались. Леша, до сих пор мы время от времени встречаемся и вспоминаем. С режиссером Хейфицем, с художниками, артистами. Там, ну, в общем, я там часто уже не возвращался даже домой, у меня был там угол, и когда там были какие-то длительные застолья, то я там оставался. Это были близкие, родные люди. Оттуда же я познакомился с многими людьми на Ленфильме. Некоторые знакомства я привез из Киева. Например, Олег Борисов, Кирилл Лавров, Миша Волков, которые работали в БДТ, в основном в БДТ. Они когда-то работали в Киевском театре, и поэтому я легко там вошел и познакомился с Юрским, с Капеляном, с Мишей Даниловым. И они так потом создали такой трубочный клуб имени Федорова, то есть не имени, да, имени, не памяти, потому что дед делал всем им трубки. Вот.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя. Мой собеседник сегодня – фотограф Юрий Рост.
Фотограф и его модель. Какие здесь проблемы сближения, дружбы? Можно ли сочетать интерес, то есть прагматику интереса к модели с дружбой, с этим же человеком?
Да я не знаю, прагматики-то, в общем, никакой нет. Дело в том, что я остался любителем. Мне очень нравится заявление одного из самых выдающихся фотографов 20 века, Картье-Брессона, что он себя считал любителем. Это подход, это взгляд, необязательный взгляд на жизнь. То есть ты не выполняешь задание, ты не снимаешь точно в номер фэшн-съемку или политическую съемку, а ты снимаешь то, что тебе нравится. Вот так он работал. Потом, когда мы с ним познакомились, мне было очень легко с ним. Правда, он был пожилой человек, но тем не менее очень легко мы как-то нашли общий язык благодаря Атару Еселяне, который с ним по-настоящему дружил. Изображение можно получить двумя способами. Оно может быть подарено или украдено. Поскольку земля общая, то пейзажи можно считать, что это дар Божий. Да? Можешь снимать землю как хочешь. А что касается человека, то если вы посмотрите на стены, то почти все они видят, что я их снимаю. Это значит, что мы идем на добровольный сговор какой-то, они мне помогают. Я промежуточное звено между человеком, не хочется называть его моделью, как сейчас принято, и зрителем. Я стою между ними, и, собственно, то же самое, что делает журналист, когда вы ему рассказываете историю, он записывает и передает. То есть такое передаточное звено. От того, каким я увижу этого человека, таким он и получится. Собственно, это не тот человек, которого вы знаете, или которого знают другие, это тот человек, которого я увидел. Каким я его увидел, таким я его изобразил. Нашел. Или ворона – это когда ты подсматриваешь и без обиды, и без спроса фотографируешь человека, когда он не видит тебя. Ну, такие фотографии тут тоже есть, но их немного. Вот, например, философ Ильенков, вот там изображен, видите, он такой задумчивый. Это фотография…
Подбородок на кулак положил?
Да-да-да. Эта фотография, конечно, подсмотрена. А здесь эта фотография просто Параджанова, она срежиссирована Параджановым, поэтому мне даже придуриваться не нужно было. Он знал, что я снимаю, я даже там в отражении тоже присутствовал. Поэтому отношения у меня складывались нормальными, то есть никогда скандалов не было. Хотя некоторые мои герои, им не очень нравились фотографии их. Ну вот фотография, которую я люблю, Булата Акуджава, она ему не нравилась. Но тем не менее я проигнорировал. Ну, то есть он не возражал против нее, он мне просто сказал, я ее не люблю, потому что на этой фотографии слишком похожа на себя. То есть он сделал мне такой не реверанс, а комплимент, потому что я знал, что это так, у нас были хорошие очень отношения, и многолетние. У меня есть другие его фотографии, но люблю я именно эту.
Насколько я все-таки читал вот ваше интервью, вы умеете и любите подумать и сформулировать как бы философию кадра, философию фотографии, философию отношения к тому, что вы не любите называть словом «модель». А вы можете рассказать мне об этом?
Да боюсь, что я могу сформулировать. Если получится. То есть я не могу сформулировать, у меня нету готовых установок внутри. Точно так же, как я, когда пишу, я общее представление у меня есть, но у меня слово цепляется за слово. И я никогда себя не воспринимал фотографом, потому что я им и не был. Я был человеком, и остаюсь, который иллюстрирует собственные тексты. И тексты эти точно так же индивидуальны, как мне кажется, сколько фотографии. И поэтому они находят друг друга, и возникает такой симбиоз. Или даже, скорее сказать, употребляю это слово, мне нравится оно, потому что оно звучит хорошо. То есть текст на фотографии, фотография на тексте живут как эпифиты. То есть они используют только опору, но не питаются друг за счет друга. Иногда они не совпадают и вовсе. Как Битов утверждает, что это жанр. Ну, я Битову верю, он один из умнейших людей эпохи. И выдающийся писатель, я думаю, что если он даже пробурчит что-нибудь, то к этому надо прислушаться. Но я с удовольствием вот прислушался, и все равно это мне никак не изменилось. Но, тем не менее, существуют фотографии и тексты. Как правило, одной фотографии самостоятельной не существует. Тексты отдельно существуют, а фотографии нет. И книга, которую я сделал, первый групповой портрет на фоне века, она вся состоит из текстовой фотографии. И вторая книга, которую я сейчас вот уже мы закончили, и она, даст Бог, передается в типографию, которая называется «Групповой портрет на фоне мира», она тоже состоит из текстов и фотографий, Но она должна была отличаться от первой, и поэтому для того, чтобы уместить наибольшее количество героев туда, знаю, что третью книгу такого плана я сдавать не буду, там есть некоторое количество фотографий без текста, но все с подписями. Подписи важна. И есть большие тексты с фотографиями. Так что мои отношения – это отношения взаимного доверия. Я должен доверять себе. Иногда это получается, иногда не получается.
А вот Сахаров Андрей Дмитриевич, это какая подпись под этой фотографией?
Подпись большая, длинная, без фотографии она была первая. Первый текст был напечатан без фотографии. Хотя фотография к этому времени была. Это тоже человек, который оказал на меня огромное влияние. И у которого я тоже многому научился и продолжаю учиться, потому что я его любил, я его понимал, и у нас с ним сложились отношения хорошие. Я не прикладывал усилий для этого, а он был чрезвычайно осторожен в оценках. Но, тем не менее, я знал, что он меня пускает за спину. Это очень важный момент в жизни. То есть он мне доверял, и даже бывали случаи, когда он меня приглашал не для того, чтобы я его фотографировал, а для того, чтобы мы пообщались. Там была одна сложная ситуация, о которой я сейчас говорить не буду, потому что долго, когда он мне позвонил и спросил: «Юра, вы можете приехать?» Это было часов 11 вечера. Я приехал, мы с ним просидели до 4 утра, должен был прийти какой-то человек, обещал доказать Сахарову то, что он прав по поводу вот этого случая, когда бомбили своих там. Ну, вы знаете эту историю, которая на съезде вызвала бурю негодования. Сахаров для меня открылся, конечно, не сразу, потому что я первый раз его увидел в 70-м году. Это было очень давно. И сделал его фотографию, которая у меня сохранилась и которая послужила мне своеобразным пропуском, когда он вернулся в Москву. Я из журналистов один его встречал. Потому что там было много иностранцев, но я был один из советских журналистов. Вот. Потом, когда я через день пришел к нему домой, я предъявил эту фотографию в качестве пропуска. А дальше у нас была большая и хорошая жизнь. Было интервью, которое не было напечатано. Мы написали его вместе с Олегом Морозом, который договорился с ним еще, когда он был в Горьком, по переписке, а я просто пришел, поэтому два автора было. Эта история этого интервью чрезвычайно интересна. Даже не самого интервью, интервью как интервью. Но там в этом интервью было три положения сахаровских, которые он хотел донести или довести до сведения Горбачева. Газета не решилась печатать это интервью, и я поехал в ЦК КПСС, в ватнике. Я помню, я ходил тогда в ватнике, у меня медаль такая, вот ватник тут есть. Медаль у меня была за долголетний добросовестный труд. Ну, на самом деле, это ветеран труда, просто я перевернул ее. И пошел к Андрею Грачеву, который работал в это время в отделе пропаганды. И отдал ему интервью с просьбой, чтобы интервью Сахарова каким-то образом дошло до... Он это интервью показал Александру Николаевичу Яковлеву, с которым попозже у меня сложились замечательные отношения. Я его даже называл дядя Саша. Он был удивительный совершенно человек. То есть я думаю, что вот в истории, советской истории, такого человека не было, потому что он был фронтовик, убежденный коммунист, который осознал губительность этой идеологии и, может быть, стал самым большим антикоммунистом из всех, кого я знаю в этой стране. И последние годы он занимался тем, что он печатал документы. В том числе одна книга посвящена деятелям культуры, их связям с ЦК КПСС, ВКПБ. Феноменальная совершенно история была. Вот. Ну, значит, Яковлев показал Горбачеву. Потом я пришел опять в ЦК КПСС. Купил сосиски там, кстати. Они не хотели мне продавать, как посторонним, но я настоял. Сосиски очень хорошие, дешевые были. Ну, я решил, что хоть шерсти клок, тем более ватники. И Андрей мне сказал: «Ты знаешь, — говорит, — интервью сейчас, ну, как бы не время печатать еще, потому что сложности там были большие. Не так просто вернул Горбачева его». Горбачев обнаружил, что... Это потом уже, когда мы с Горбачевым разговаривали и по подружились, он мне сказал, что не было документа, по которому Сахарова выставили в Горький. Было устное такое решение. И на этом основании это позволило ему, поскольку документа не было, политбюро, он такой взял на себя вот эту вот историю. Но, тем не менее, недовольных было довольно. Там, среди прочих этих условий, по поводу конвергенции, еще чего-то, там было одно условие — выпустить политзаключенных. И Андрей мне сказал, что вот это условие Андрея Дмитриевича, так и сказал Андрей Дмитриевич, они только так и называли, Сахаровым почти не называл, и Горбачев потом меня называл Сахаровым, тоже Андрей очень уважительно, будет выполнено. То есть получилось так, что ненапечатанный материал оказался чрезвычайно действенным. И действительно, в феврале вышел указ, и выпустили всех политзаключенных, или там значительную часть, к сожалению, тех, ну, кто дожил до этого момента.
Да, Марченко как раз в конце 86-го.
Вот речь как раз шла о Марченко, потому что Марченко погиб, Анатолий Марченко, да, и Сахаров очень скорбел по этому поводу. А потом я написал текст, большой очерк, мы с ним общались, я приходил, беседовал с ним и с Еленой Георгиевной Боннар, с которой мы сохранили отношения, ну, как с ним сохранили до последних дней, и с ней сохранили до ее дней последних. Вот, и я написал большой очерк, который назывался «Гражданин-академик». Я работал тогда в литературной газете. Тогда не печатали материалы больше полосы. Полоса большая, А2. Мне сказали, что они напечатают полторы. Там и было полторы полосы с вот этой фотографией, которую вы видите на стене. Его не печатали очень долго. Ну, по-моему, полгода не печатали. И только осенью каким-то образом так сошлись звезды, и все получилось как-то. Ну, в общем, сказали, вот сейчас, можно. Я сверстал эти полторы полосы, и в последний момент, когда уже она стояла в полосе, это было, мы подписывались в понедельник, выходила она в среду, это прямо в понедельник было. Они мне говорят, нет, или полоса, или ничего. И я тогда понял, что нужна полоса, а сокращать я ничего не хотел. Потому что это был для меня очень важный материал, хотя материал такой был для меня самого, жестокий для меня, о моем страхе в том числе. Я пришел в типографию, где верстальщики, как это было ни странно, симпатизировали и Сахарову, и мне. И говорю, ребята, что мы можем сделать, чтобы вбить этот текст в полосу? Они сказали, первое – это убрать фотографию, если ты хочешь текст. Фотографию, они мне сказали, ты еще напечатаешь, а текст ты не напечатаешь никогда. Но и этот текст без фотографий тоже не лез. И тогда они сверстали самую неграмотную за всю историю советской журналистики полосу. Пришлось убрать слово «гражданин», потому что там каждая строка была. Называлась «академик». И на это я пошел. Лишь бы не сокращать ни одной строки. Она вышла без фирмы. Там сверху была такая линейка. Половина была набрана на Парелью. А между колонками по законам литературки должно было быть, там, скажем, 12 пунктов или 16, я сейчас не помню. Там было чуть ли не 8. Но они вбили эту полосу. Это была феноменальная штука. А меня уже никто не трогал, потому что они понимали, что я сажаю номер, если что-нибудь... И она вышла в таком вот виде. Вот. А потом еще я о нем писал, я о нем много писал, и уже с фотографиями, и по разным поводам, и старался все время, чтобы, не дай Господь, его не забыли, потому что эта позиция была удобна не только врагам Сахарова, но и многим друзьям. Он внутренне мешал очень немногим людям. Хотелось, чтобы это имя существовало, и я рад, что все-таки удалось поставить памятник в Питере очень хороший. Но даже дело не в этом, а дело в том, что все-таки как-то получилось время от времени напоминать о нем. У меня была своя программа телевизионная «Конюшня Роста», она вот здесь сделалась, где мы сидим. Эта мастерская, она была конюшней Боткиных, чьей заводчиков. И когда я сделал мастерскую, так ее, ну, конюшня, так она и была. И мы уже после ухода Андрея Дмитриевича из жизни, мы сделали 3 программы, я сделал «Сахаров вне политики и науки. Это было очень интересно, потому что было полное открытие. Никто не знал. Во-первых, у него было чудесное чувство юмора. Во-вторых, он писал стихи, сказки. Он вообще был совершенно не такой человек, как его там представляет. Я не говорю, что я ему отдал долг, потому что этого долга не отдать. Ну, уберечь его невозможно было, хотя, наверное... Он рано ушел, рано, очень рано. И вся эта смерть его такая была странная, как он в этой квартирке своей двухкомнатной, там у него вторая была квартира двухкомнатная, как он лежал неудобно, как жил. Там две женщины, ну, Елена Георгиевна и ее сестра Зоря, они его подняли как можно, положили на кровать, не смогли подвинуть, он все-таки большой был. И так он стулья под ногу. Ноги положили. Я в 6 часов утра приехал. Я узнал, мне позвонил бывший такой редактор «Огонька» Лёва Гучин. Он мне позвонил ночью, сказал. Я тут же перезвонил Боннер. Она мне говорит, давай приезжай. Я приехал, я там уже провел. Я даже на похоронах не был, потому что она просила, чтобы я там сидел. Ну, то есть на панихиде я был, а на самих похоронах нет.
Михаил, в вашем рассказе сегодня прозвучал и театр, и закулисье, и люди, и многое другое, но не прозвучало слово «книга». Что-то значили книги в вашей жизни?
Естественно, значили. А как же не значили?
Я имею в виду свой самый первый вопрос об учителях.
У меня был в школе замечательный учитель. Литература. Хотя это послевоенная школа, там преподавал бог знает что и кто вообще. Какие-то странные были личности. Но вот Никон Евстигнеевич Чекин, он был хороший учитель литературы. Он привил любовь к чтению. Я не просто читал, у меня были любимые книги. В свое время был такой выдающийся журналист Аркадий Романович Галинский. Кому-нибудь из ваших слушателей это, наверное, слово что-то скажет, и они вспомнят мне, обязательно вспомнят о футболе, потому что он последние годы писал о футболе, работал в спортивной газете, а когда-то он работал в литературной газете, был очеркистом, был совершенно выдающегося ума, тоже, кстати, воевавший. Вот так все и знали. Адик Галинский, он написал книгу «Не сотвори себе кумира», за которую его убрали отовсюду, где он разгромил этого секретаря ЦК комсомола Павлова, который был спортивным начальником. И он, когда я учился в институте физкультуры, а у них Карпунг был рядышком там, я к нему часто заходил, он был приятель моего отца, он мне составил такой список книг, которые я должен прочитать. Я этот список почти весь прочитал. Я не могу цитировать, потому что у меня отсутствует память. Вот такая. То есть я не помню. Цитаты. Стихи очень плохо запоминаю. Пожалуй, что только граф Анулина я знаю наизусть полностью. И какие-то отдельные. Но я это читал и впитывал. И когда я приехал в Питер, я там тоже читал, потому что там была гигантская программа. Конечно, но «Потерянный рай» Милтона, это я сдавал, потому что не буду особенно надувать щеки. На «Рабле» я прочел всего, и это одно из самых любимых моих чтений, так же, как сейчас у меня есть, и когда мне тяжело, то я вот философские повести Вольтера обожаю просто. Я даже когда путешествовал на «Рабле», я прочел, в университете я короткую версию прочел там. А когда я участвовал в испытаниях в качестве журналиста и пассажира, конечно, испытания глубоководных аппаратов «Мир», в самых первых, когда мы их забрали в Финляндии, когда Игорь Евгеньевич Михальцев, это выдающийся был ученый, тоже воевавший, это отец этих аппаратов. О нем сейчас просто никто не вспоминает. И между тем «Мир» я расшифровывал как Михальцев и Раума. Раума – это фирма, которая Раума Репала, которая в Финляндии делала. И он действительно, он купил первые пайсисы. Но это был человек, который в мире в этом подводном, очень ограниченном и выборочном, это все на уровне было топ-секретности. Все подводные глубоководные аппараты, все были частью стратегических секретов, потому что они могли нырять, подключаться к кабелям там этим международным. Михальцев меня взял в испытательные вот эти вот. Там была библиотека. Я решил, что вот я сейчас тут в этой библиотеке, там в библиотеке, ну, кроме всего прочего, было вот это собрание 200 томов, может быть. Помните, когда-то была «История литературы», или я не помню, как она.
Библиотека всемирной литературы.
Вот. Я думал, вот сейчас что-нибудь возьму. У меня был выбор между Швейком, но я его знал почти наизусть. Ильфа и Петрова я прочел всего, и любимое мое произведение «Светлая личность», которое мало кто знает, и «Осторожно, овеяно веками. История города Колоколамска». Очень любопытные все вещи. Я думаю, это я не буду, что я буду перечитывать. И я взял вот такой вот том Гаргантюа и Пантагрюэля. И поймал себя на мысли, что я читаю, я рассчитал, там мы месяца 4 плавали, что я рассчитал, сколько страниц я должен прочесть, не больше того в день. Это было абсолютное наслаждение. И поразительный перевод был поразительный, я не мог представить, как книга написана, черти сколько, там 400 лет назад или сколько, я не помню, там сейчас. С этим юмором и с этой глубиной мысли, этот спор. Панорга, там и Труайона, это просто сказка, я потом цитировал это всюду.
Представим на мгновение, что теперь учитель вы. К вам приходит молодой юноша или девушка?
Угу. Лучше бы, конечно...
Лучше девушка?
Нет, почему? Ну, лучше бы уже пожилой юноша приходил, конечно, который знает, что хочет.
Но... И держит в своей руке фотоаппарат.
Да.
И говорит, дядя Рост,
да.
Дай 3 совета, как снимать.
Я вам расскажу такую историю, которая не имеет отношения к... Вы ее не захотите выбросить. Я могу дать один совет. Ограничиться не 3, а 1. Когда-то, когда я жил рядом с ипподромом, я там ездил на ипподроме, в качалке, в качестве наездника, любителя. В 10-й конюшне у мастера-наездника Димы Этингова. Один раз я какой-то слабенький заезд случайно выиграл. В другом заезде у меня была проскачка, я провалился. И вот наступает март или апрель, первый заезд по сухому, открытие летнего сезона. И там среди профессионалов есть один заезд любителей, самый желаемый среди игроков и подробных вот этих жучков и всех. Потому что если можно договориться с профессиональным наездником, он управляет чем-то, то с любителем договориться нельзя. Он не может ни уступить, ни выиграть. Поэтому это самый честный заезд. Я катил на жеребце «Лексикон», кличка такая у него была, который уступал 4, как минимум, лошадям в резвости. А вместе со мной ехали такие, псевдолюбители, потому что они в основном были все из журнала там «Конный спорт и коневодство», там что-то «Сельское хозяйство». Ну, то есть это они почти были профессионалы, потому что они занимались этим делом очень давно. И вот я выезжаю на дорожку, камзол зеленый, рукава черные, шлем черный, без руки. Кличка у меня была «Черные рукава», значит, без руки. Стоит Этингов при выезде на дорожку, на ипподромную, а рядом с ним великий наездник Ратомский, мастер. Ну, это правда, но это, как вам сказать? Не знаю, Тосканини такой, да, вот, не ниже. Я медленно еду и останавливаюсь, и хочу спросить совета, тоже спрашиваете вы меня. И говорю, как ехать? Так посмотрел, Дима молчит благоговейно, Этингов. Он так говорит, это лексикон, да, он говорит, ты, говорит, в толпу не лезь, в поля уходи, если что. Я говорю, а ехать как? Он говорит, ехать? Да по езде. Вот и все. Вот и мой совет такой. Вот по жизни как ляжет, так и снимай. Снимай, что надо, что не надо, что нравится, что не нравится. Главное, немного.
И на этом мы заканчиваем разговор об учителях фотографа, журналиста и писателя Юрия Михайловича Роста. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 6170, 9515 и 9590. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».